И мы знаем, что в разных традициях разные люди, они смешивали. Флавий говорит об этом, Флавий тоже описывает эту ситуацию в третьей книге еврейских древностей, в 10 главе. Он говорит о том, что у нас есть праздник пресноков, который начинается 15-го, а до этого закладывается Пасха. Есть еще, если мы посмотрим, книга Паралипоменон, которая рассказывает о праздновании на практике. Она говорит 14-го Агнец, 15-го день пресноков. И вот по непасхальной версии, по версии, которая не в Песах, которая строится, так, она говорит, что вечером, когда началось 14-е, то есть как у нас же даты, да, помним все, что еврейские даты, они начинаются с вечера. То есть 14-е Нисана начинается с заходом солнца 13-го. Не с утра, не в полночь, а с заходом солнца. 14-го Нисана, день, когда надо было закладывать Агнца, на утро. А вечером этого дня, по этой версии, идет ужин. До захода солнца, да. И Иешуа, там сумерки, там ближе к вечеру, после полника. Это еще 13-е,
возможно.
14 утром закладывают.
А 13-го
пустого. А 13-го вечером, ну, как бы, в начале, начало 14-го, только началось 14-е, как Иоанн пишет, была ночь. Все-таки ночь. Ночь, это значит, зашли звезды, вышли звезды. Да? То есть ночь начинается с выхода трех звезд. То есть солнце зашло, вышли три звезды, началась ночь. По этой версии 14-го Нисана до вечера, 14-го Нисана до закладывания жертвы, этот ужин происходит. Почему, как бы я не склонен принимать эту версию? Она хорошо аргументирована, и все-таки, если придерживаться аргументации еврейской традиции, еврейского образа мыслей, то содержание вечери, содержание, оно соответствует пасхальному содержанию. То есть у 14-го Нисана вечера нету никакой метафизической, так сказать, основы, духовной основы, чтобы это было так. Тем не менее, сегодня, скажем, среди исследователей, я не имею в виду, ну, у нас, мы как бы мессианские евреи, нам, у нас есть желание, просто я скажу честно, я человек необъективный. Мое необъективное желание, оно увидеть в вечере, в ужине, в седере, седере. То есть мне, ну, изначально очень хочется, чтобы это было в седере. Поэтому я предвзят. А вот непредвзятая академическая мысль, она сегодня больше склоняется к тому, что это было не в седере и не имеет связи прямой, столь прямой, скажем, с Песах. Зато она говорит о другом, о том, что сама жертва Ишуа – это образ пасхальной жертвы. Ну, то есть Ишуа заклад как аналог, как прообраз, даже трудно подобрать еврейское слово, пасхальной жертвы. Таким образом, ну, можно сказать, что мы не очень хорошо знаем, не можем досконально сказать, когда происходило это. Давайте попробуем привести еще аргументы в защиту того, что это было Песах, кроме того, что мне так хочется. Писание говорит, в первый день пресноков ученики спросили его, где делать Пасху, где скажешь, что делать Пасху. Очень странное писание. Потому что если настал первый день пресноков, а пресноки по левиту и по числам наступают после Пасхи, то, ребят, уже поздно вообще Пасху делать, вы на два дня опоздали. Но существует и галилейская традиция, согласно которой весь Песах, весь комплекс назывался Днем Опреснок. И первый день, если смотреть на арамейский текст, есть кама, кама де писха, или камай де писха, кама де писха. Это первый день Песха. А камай де писха – это канун Песха. То есть вполне возможно, что редакторская ошибка Евангелия или редакторская неточность, она говорит о том, что канун праздника Песах, и ученики спрашивают, где приготовить жертву. Еще один аргумент в пользу Пасхи, собственно, слова Ишо, как бы я хотел есть с вами эту Пасху. Ишо говорит это ученикам. Ну, понятно, что он мог сказать в день, когда Пасха только закладывается, и он говорит, закалывается, только еще должна быть заколота, что хотел бы, но не придется. А можно это истолковать, как вот Ишо говорит Пасхи, как бы я хотел есть с вами эту Пасху. Все-таки существует и аргументация в защиту того, кроме метафизической, что была Пасха. Теперь о составляющих вещей. Мы можем выделить категорию. Ну, вошли и возлегли. Возлегли. По-богатому так, как положено. И сегодня надо в Песах возлежать. Закон говорит, что надо есть, облокотившись, как будто возлежать. Да, ну, сегодня у нас столы, у нас маленькие салоны, и нам как-то так не повозлежишь ведь особо. То. Что? Ну, если у вас 7 человек в семье, то с диванами напряг. Они вошли и возлегли, то есть это большая комната, люди разуваются, ложатся, то есть есть возлежание. Месубин, или возлежащие, это символ освобождения. Вообще Песах, он еще и праздник свободы, мы помним, да, день освобождения, день независимости, поэтому мы месубин, мы в любой другой день можем есть, как мы хотим, а в этот день, крути-не крути, мы обязаны быть свободными. И поэтому мы будем есть возлежать. Хочешь, не хочешь, удобно, неудобно, тебя никто не спрашивает, ты свободен. По благодати возлежать. Есть еще одна деталь, о которой мы будем говорить, мы сейчас их перечислим. Да? Рассказ о предательстве. Рассказ о предательстве. Иешуа начинает разговор во всех четырех Евангелиях с предательства. С того, что один из вас меня предаст. И у нас есть, опять же, мы вернемся к Пасхальному. Да? Во время второго храма Песах уже праздновался, и праздновался по определенной традиции в каждой семье. Есть остатки пасхальной агады того времени. Часть из них найдена в Каирской Денизе. Сейчас в сборнике рукописи Оксфорда, а часть из них приводит Махзор Витри. Махзор Витри – самый старый сборник молитв еврейских. Он приводит длинный-длинный текст еврейской Агады, где он говорит, а вот это я взял из старой рукописи, а вот это я нашел в Древнем Писании, а вот это я нашел вообще не знаю где, очень-очень старое что-то. Вот по всем версиям, в рассказ в Пасхальной Агаде упоминалось предательство Мефибошета. Был такой товарищ, помните, Мефибошет, в книге Самуила. Вот. Он предал Давида, известно. И Писание говорит о том, что Всевышний вывел нас из Египта, дал Тору, Мидраш говорит, Писание вывел из Египта, дал нам Тору и кормил нас хлебом в пустыне, а народ Израиля предал Всевышнего. Я тащил мой хлеб, подал на меня пету, говорит Мидраш, и говорит, «Эн лехем эле тора», что мы здесь понимаем, не понимаем слово «хлеб» не иначе, как «тора». То есть тот, кто слышал мою Тору, поднял на меня пету, поднял на меня руку, мой ученик поднял на меня руку. В пасхальной традиции это восклицание Всевышнего с сожалением о том, что вот народ Израиля-то предал меня. Оказались среди народа Израиля предатели, не весь он шел моим путем. И всегда он шел моим путем. Вот эта деталь, рассказ о предательстве, есть у него почва, мы к нему еще вернемся. Третий элемент – омовение ног. Очень необычная часть, о которой мы тоже должны будем поговорить. Перед тем, как мы говорим, небольшая такая историческая справка, опять-таки. В Израиле того времени существует очень жесткая иерархия по отношению к между учениками и учителями. Тот же самый Гамлиэль, когда приезжает в страну Израиль, и он помнит одну какую-то галаху, один какой-то закон, который учителя не помнят. Он говорит: видимо, вы плохо служили Шмая и Автарьону, вы были ему плохими слугами им. И они вам не рассказали эту галаху. То есть положено, что учитель получает полностью обслуживание от ученика. Сохранилась история, как Рабан Гамлиэль, тот самый Рабан Гамлиэль, праздновал день рождения своего сына. Ну и, естественно, пригласил своих друзей, не знаю, за друзей сына, но своих пригласил. Дело было после разрушения храма, поэтому он пригласил глав, в Израиле осталось четыре большие ишивы: Явне, Лод, Иерусалим и Твери. Он пригласил главу ишивы в Явне, Раби Элиэзера, Раби Йешуа, главу ишивы в Лоде, и Раби Цадока, заместителя главы ишивы в Твери. Они присутствуют на дне рождения сына. Рабан Гамлиэль разливает вино. Дал бокал Раби Йешуа, Раби Йешуа взял бокал, дал бокал Раби Элиэзеру, Раби Элиэзер бокал не взял. И сказал: Йешуа, ты что? Что это ты делаешь? Ты совсем наглый, что ли? Как это так? Рабан Гамлиэль нам подает... Саня, ты же год, до конца года не доживешь. Ты так дерзко у своего учителя, позволяешь своего учителя за собой прислуживать. Раби Йешуа ему говорит: ну, смотри, про отец наш Авраам, он был выше нас. И все равно, когда к нему пришли люди, которые казались ему простыми арабами, он их прислуживал. И я могу прислуживать. Ну, ему отвечают, а он знал, что это ангел. Слушает все это Раби Цадок со стороны и говорит: ребят, ну сколько можно обсуждать, какой человек круче? Вы посмотрите на Всевышнего, который для всех накрывает стол, и о всяких людях заботится, а он царь царей. Поэтому ничего страшного, если Рабан Гамлиэль нам прислуживает. Но Рабан Гамлиэль говорит: а я боюсь. Я боюсь, что я до конца года не доживу, если я вот этот стакан возьму. С другой стороны, Талмуд, Медершит, традиция, знает с полдюжины истории о том, как ученики, приняв такое услужение от учителя, так и не доживали до конца года. То есть существует определенная иерархия, по которой учитель, он всегда получает услужение, ученик не получает. Поэтому такой довольно-таки удивительный момент. Мы будем говорить не только об этом, а о смысле омовения ног вообще. Ну и, разумеется, есть еще два элемента. Хлеб. Хлеб. Лехем. Можно коснуться его, мы коснемся его пасхальной коннотации и так далее. Вино. Кровь. И чаша прославления. Но для начала, я думаю, мы сейчас минут через 10 сделаем такой небольшой перерыв. Для начала попробуем описать примерно происходящее. Итак, 14 или 15 Нисана вечер. Существует освещение, небольшие свечи. Знаете, что в Иерусалиме, сейчас это Ешива Галиция, можно посмотреть дворик и домик, где происходила вечеря. Можно туда войти, я не знаю, пускать туда туристов или нет. В свое время, когда я учился в Ешиве, я туда заходил. Ну, зал, вот как половина вот этих. Это большой зал.
Это была гробница царя Давида?
Нет, на горе, на горе. На самом, на Аразите. Чуть повыше гробницы. Чуть повыше гробницы.
Ну, над ней,
да. Над ней, да, над ней. Вот, она небольшая. Небольшая. 12 человек возлежат. То есть, для того, чтобы передать что-то, нужно передавать по кругу. Да? Если мы помним, давайте посмотрим, как это выглядит. Вспомним ситуацию перед предательством Иуды. В Евангелии от Иоанна. Иешуа говорит, один из вас меня предаст. Иоанн возлежит, видимо, Иоанн, любимый ученик, возлежит на груди Иешуа. И Петр делает ему знаки, как говорит Иоанн, типа, спроси его. Спроси, кто это? Спроси. И он спрашивает, кто это? Иешуа говорит, тот, кому я скину, я макнув, подам кусок хлеба. Дает Иуде хлеб, говорит Иуда, иди делай скорее, но Иуда входит в стена, Иуда берет кусок хлеба, выходит, ночь. И тут ученики не понимают, вроде бы, давайте вспомним. Петр спросил через Иоанна, Иешуа Иоанну ответил, что там только мы сейчас подам хлеб, дает хлеб Иуде, Иуда выходит, что-то непонятно. Почему ученики не поняли, куда Иуда вышел? То есть ответ может быть только один, и он простой. Если Иоанн возлежит на груди у Иешуа, Иешуа на шепот Иоанна шепотом ему ответил, то знает, куда вышел Иуда? Только Иоанн. То есть это не тесный стол, они возлежат. В ногах у друг друга возлежать не будешь, да?
Поэтому он в своем Евангелии.
Поэтому он в своем Евангелии только это написал. Потому что Иуда куда-то вышел, и ученики гадали, а что это он куда-то сорвался из-за пасхального стола, или не из-за пасхального, но сидим тут ужинаем, и что-то ему сказал, они видели. Да, и он, схватив кусок со стола, как бы побежал, да, срочно, как позвонили. То есть довольно-таки большое пространное обширное помещение. Там должна была быть вода для омовения, потому что из помещения выходить нельзя. То есть нельзя есть, где есть, где нет места для омовения, нельзя возлечь, нельзя сделать постоянную трапезу, можно только что-то перекусить. То есть вот такой большой салон, освещенный свечами. Все возлежат на правую сторону. На левой руке возлежать, чтобы правая есть, да? Вот такая картинка, независимо от того, Песах это или нет, это то, что происходит. Общие категории трапезы, хлеб и вино, без этого нету вообще. И, помним историю про продажу первородства. История про продажу первородства. Яков кулинарит, готовит чечевичную похлебку. Приходит его усталый брат с охоты, не очень удачный, и просит, мы знаем историю все, да? Просит красного. Яков, комментаторы еврейские, они тут просто возмущены поведением Якова, про которого написано, что он человек цел, человек совершенный, сидит в шатрах, они уже написали, что он сидит в шатрах Торы, и он такой старательный ученик, а тут пришел брат с охоты, и Яков зажал ему чечевичную похлебку. Но дело не в этом. Яков говорит, продай первородство, тут вопрос какой, да, то есть продал ли Исав первородство из-за чечевичную похлебку, то есть получил он в уплату чечевичную похлебку. Или Яков говорит, я тебя накормлю, если ты сейчас подписываешь вот этот договор, а первородство покупает за деньги, тоже спор. Но, что интересно, после того, как Исав соглашается и говорит, я, да, давай, ладно, пошли, поехали по рукам, Яков дает ему чечевичную похлебку и что еще? Кто-то помнит, нет? Хлеб. Дал ему чечевичную похлебку и хлеб. Да? Что? красное и белое получается красное и белое. Но Мидраш говорит, почему? Почему? Да, еврейский толкователь говорит, потому что нельзя заключить сделку без хлеба и вина. Спрашивается, окей, а где вино? Ну, а как бы ответ простой, вино могло быть дома. Вино, оно в запасниках, его Яков не должен был специально варить, гнать и так далее. То есть вина себе Исав мог и сам налить. Вообще во всех описаниях трапез есть хлеб и вино. Да, мы помним, и Мелхицедек выносит хлеб и вино. Почему, говорят комментаторы, хлеб и вино? Потому что хлеб и вино – это символ любого завета. Нет заключения завета без того, чтобы есть хлеб и вино. Вот такие вот составляющие. Мы по ним отдельно поговорим. Сейчас, наверное, можно сделать перерыв.